Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики, друзья, в эфирике.
Да,
здрасте, дорогие друзья. У нас на связи должна быть Елизавета Боярская, актриса театра и кино. Елизавета, вы с нами?
Да, я с вами. Здравствуйте.
Привет, Елизавета
Дорогая
Боярская.
Дорогая Елизавета, спасибо большое за замечательный трек, потому что именно по заявке Лизы мы поставили Aerosmith Crazy, послушали это великолепное произведение.
А я-то думаю, Елизавет, а можно я задам сразу вопрос? А вот у Стива Тайлера есть очень знаменитая дочка Лив Тайлер, такая лапочка. Это по аналогии или это вообще к этому никак не относится? У Елизаветы Боярской есть папа, которого вообще все обожают.
Я просто очень люблю и Стивена Тайлера, и Тайлера. Мне кажется, я ее люблю, ее фильмы, люблю ее роли. Мне кажется, она невероятной какой-то красоткой, такой необычной. И, конечно, ну, а Стив вообще прекрасен. Я люблю его с детства, очень люблю эту группу и обожаю всех, все их треки.
То есть никакой связи такой вот, которую я проследила, не особо
и нет. Нет. Но они вживую выступают вот прямо очень круто до сих пор, несмотря на то, что одному 120 лет, другому 140. Они прям великолепные, правда.
А да, они
можно
прям
на «ты» мы будем тебя называть?
Да, конечно, да, разумеется. Нет, я не против.
Вот смотри, вышла статья. Статья называется так. Елизавета Боярская шокирована Санкт-Петербургом после самоизоляции. Это статья «Комсомольской правды». Они иногда что-нибудь переврут. Вот давай мы напрямую спросим лично у тебя. Расскажи, в чем там дело?
В смысле, шокирована чем? Со Санкт-Петербургом?
Шокирована Санкт-Петербургом после самоизоляции.
А, что да, там такое понятно, произошло? Прекрасно. Я не очень знаю, что имею в виду. Я почему-то имеется такая странная тенденция, чтобы я как бы уже даже не знаю, что выкладывать, самое вроде бы безобидное, чтобы не вызвало какого-то придурского заголовка. Но все равно это как-то вот, видимо, случается.
На самом это деле, в Инстаграм, да?
Да. Угу. Я просто была недавно в городе, я действительно уже сейчас, получается, больше месяца живу, почти два месяца живу на даче. Сначала мы в самоизоляции сидели в городе месяц с лишним, потом мы ехали на дачу. И у меня появляются потихоньку первые какие-то дела. А я вот поехала в город и просто была в городе давно, белые ночи в городе. Я заехала в кофейню, купила себе стакан кофе на выход. И для меня это было каким-то невероятным приключением, как будто бы, я не знаю, я просто была, каталась на невероятных горках в Диснейленде. То есть, по сути, я подумала, боже, как же мы все познается в сравнении. Обычно это такая рядовая вещь, которую ты уже делаешь, не замечая. Там, бежишь на работу, на съемочную площадку, а тут этот стакан кофе для меня стал просто каким-то событием. И то, что я еду на машине по городу, ходят люди. И так, и, то есть я, по сути, вот вылезла из самоизоляции. Первый раз вылазка была такая в город, и меня просто, я поразилась прекрасному нашему городу, Санкт-Петербургу, и тому, что можно радоваться таким простым радостям, как радоваться таким простым вещам, как стакан кофе.
Лиза, скажи, ты знаешь, у нас тут был первый час, вот я хочу спросить, первый час у нас был, мы тут обсуждали, мы не ожидали, что это вызовет такой резонанс, это не имеет отношения к вот тому, что было у нас самоизоляция, что какой-то коронавирус, а просто, что называется, все действительно вышли на улицу, и неожиданно выяснилось, что люди поделились на две категории. Вот я отношусь к первой категории, которая говорит, ребята, ходите в чем хотите. Да господи, боже мой, мы живем в свободной стране, еще мы будем обсуждать, кто что надевает. А вторая категория людей, куда относятся в основном женщины, говорят, мужчины, прекратите ходить в шортах. Не надо эти сланцы надевать. Вы еще в эту сеточку нацепите на себя какую-нибудь майку, это вообще отвратительно. И выясняется, что у каждого города есть свой как бы некий дресс-код. Вот скажи, пожалуйста, лично твое отношение. Ты как относишься к людям, которые говорят, что да господи, ходите в чем угодно, либо тебя тоже раздражают люди, которые по городу ходят, ну скажем так, в пляжной одежде?
Ну, я считаю, что это недопустимо. Нет, я считаю, что нельзя ходить в чем угодно. Это ты можешь дома ходить в чем угодно, а есть какое-то определенное приличие, и мы, ну, все-таки не зачем скатываться к какому-то первобытному стилю. Мне кажется, что это неуважение по отношению к людям, которые ходят по улицам рядом с тобой, если ты в каком-то непотребном виде. Мне кажется, нужно как-то... Ну, понятно, что жарко, да, но нужно как-то... Ну, есть же удлиненные шорты, в конце концов, как это называется у вас, у мальчиков, я не помню.
Хорошо, а скажи про Питер. Вот в Питере, конкретно вот сейчас, вот ты была. Вот ты была там, ездила, вот смотрела, ну, покупала кофе, вот смотрела на людей. Вот как сейчас, есть какое-то понятие общего стиля в Питере? Как-то это кто-то поддерживает или все-таки нет? Все-таки туристы берут свое?
Но общего... Нет, туристов сейчас у нас пока нету, в принципе. Хотя, может быть, есть, но не видно так. Вот обычно у нас просто китайский толп ходит по Петербургу. Я уже к этому так привыкла. А сейчас их очень мало, туристов, в принципе. Наверное, может быть, приезжают, знаешь, как раз, ну, российские туристы, наши же сограждане из других городов. Вот. Но нет, в принципе, все ходят достаточно демократично. Джинсы, футболки, девушки там в юбках, в шортах. Ну, сандали там, да, открытые тоже. И у молодых людей, и у девушек. Все очень цивильно, но хотя, конечно, бывают такие, знаешь, которые, ну, как бы на показ немножко такое без футболки, мне жарко, и вот я свой пузан вытащил и хожу в сланцах, пью пиваться и семечки щелкаю, типа, мне все равно на вас, на всех. Ну, понятно, что никогда, ну, ходить и говорить тоже неблагородное занятие, ходить раздавать замечания и говорить, а я как вам не стыдно, и все такое. Это неправильно, конечно, каждый человек, ну, так может, самовыражается, но просто я считаю, что это неправильно, это не культурно. Вот так.
А я согласна. Вот. Ну, а с другой стороны, ну, все равно, видимо, это можно, ну, для себя вывод делать, но людям вот это говорить, конечно, ну, как-то не очень, судя по всему, да, но они же не спрашивают. Да,
конечно,
если спросят...
Нет.
Ну, да.
Я, дорогие девушки, я, может, с вами, девушки, закроем сейчас эту тему, пожалуйста, смотрите, дорогие девушки, Лиза и Маргарита. Я просто помню очень хорошо рассказ одного человека, который говорил, я когда был в Нью-Йорке, почему-то зацепился за этот город, он спросил своего друга, а что мне нужно надеть, или что я могу там как-то, как я могу нарядиться, чтобы мне сказали, фу, ты неправильно нарядился в Нью-Йорке. И человек ему ответил, это настолько свободный город, что ты можешь вообще голым ходить, тебе никто ничего не скажет. Мне кажется, в этом смысле, ну, это как бы нормально, потому что не нравится — отвернись, ну, в конце концов. Ну, я понимаю, что мы любим как бы делать какие-то все-таки ограничения, ставить какие-то там рамки, дресс-коды, но в городе-то, в городе, ребят, это же общий город, это мой город, ваш город, человек хочет ходить в шортах, ну, пусть ходит в конце концов, почему нет? Опять я задал этот вопрос бесконечный. Ладно.
Ну, слушай, по-моему, да, терму бермуды называются длинные мужские шорты. Все, я это посмотрела в интернете, и вот как раз о самоизоляции, Елизавета Михайловна, хочу спросить. Тут у нас мы с Пушным обсуждали с психологом прокрастинацию. Это странное слово, вошло недавно в наш лексикон. Но, тем не менее, это то, что откладываешь на завтра. И вот многие люди, наоборот, во время самоизоляции начали учить язык, рисовать в акварелью, приготовили кулинарные какие-то там шедевры. Елизавета Михайловна, скажи, ты что-нибудь себе планировал на эти месяцы? Или устроить генеральную уборку? Или, наоборот, есть какое-то чувство вины, что что-то не делала? Все делали, а ты нет. Вот как-то так вопрос мой звучит.
Ну, если бы у меня не было двоих детей маленьких, тогда бы, может быть, я испытывала чувство вины, потому что я, конечно, ну, я делала только то, что мне нужно было делать по дому. Ну, там, условно говоря, что-то мне удалось что-то перебрать, пока мы сидели в квартире, там удалось несколько раз там разобрать гардеробы, детские, свои, там, на антресоли залезть, и так далее, и так далее, из таких планов насущных. Но в целом я была занята просто и достаточно того, что ты готовишь три раза в день обед, завтрак, ужин, стираешь, гладишь, моешь полы, вытираешь пыль, и это весь день занимает, это легко. Плюс еще, конечно, ну, занятия с детьми и уроки, пока старший учился в школе на удаленке, и с младшим позаниматься. Поэтому, ну, так вот сказать, что я посмотрела 250 крутых фильмов, прочитала 10 книг, и там подтянула английский и стала заниматься онлайн гитарой. Нет, я, к сожалению, не могу. Но я себя не ругаю, потому что я не бездельничала, не лежала на диване, я занималась прямыми своими обязанностями, и поэтому нормально. Единственное, что, вот, слава богу, я рада, что, с одной стороны, вроде бы, да, по идее, нас все должно было погрузить в мир телефона и компьютера, то есть, потому что все пришло онлайн. Но как-то у меня получилось, так как у меня много дел было, я наоборот, у меня вот, что называется, экранное время у меня резко уменьшилось, и появилось, и я стала вот читать и сама, и детям, и несколько книг прочитала. Вот это для меня, наоборот, радость, потому что я поняла, что можно жить без этой долбанной коробочки, в которой все живет, все наши данные, все наши, не знаю, эти карты, и мы этим расплачиваемся, покупаем билеты, заказываем гостиницы и прочее. Сейчас там дел стало меньше, поэтому я как-то реже заглядываю в телефон, что меня лично очень радует.
Елизавета Михайловна, ну, ты знаешь, я не могла, как мать и тоже жена, спросить, а Максим-то по хозяйству помогал? Ну, если это личные границы нарушают твои, тогда я не буду. Ну, в принципе, интересно, ты так говорила. то, а он где был? Извини.
Да, все то же самое, нет, ну просто это, ну, допустим, я готовила сидеть с детьми, я потом сижу с детьми, он, не знаю, он идет в магазин за продуктами, я, ну, нет, он все, Максим, есть, наверное, категория мужчин, которые умеют что-то там, скажем, мыть посуду, пылесосить, остальное недоступно. Максим умеет делать все, все, и, может быть, даже лучше, чем я. Поэтому он во всем помогал, нет, но все-все-все делали вместе. И сейчас вот мы на даче тоже, у нас распределены обязанности. Единственное, здесь мы еще с родителями, мы живем с моими, поскольку mm-hmm. мы на, ну, вот на нашей даче. И тут, конечно, есть возможность там что-то и свое поделать, потому что может бабушку посмотреть, может дедушку посмотреть с детьми. Вот. И я тут занялась садовничеством активно, что для, сама от себя не ожидала, но что-то я так увлеклась, и мне прям угу. кайф заниматься всякими цветочками.
Плода овощные или цветы?
Цветы. Ну, цветы и ягоды, скажем так. Овощи нет. У нас не самая плодородная земля тут. Вот. И Макс, он, мне кажется, он дорвался просто. Он всегда это любил, у него не было времени заниматься. Он сейчас столярным делом занимается. Он всякие выпиливает игрушки. Вот младшему сыну сначала сделал качели, потом сделал сначала лошадку классную. Сейчас выпиливает маленькие игрушки деревянные, машинки. Ну, прям, то есть у него это очень здорово получается. Так что вот он, например, обрел такое хобби, точнее, вспомнил, я бы сказала, вот, и очень...
Почти
очень
профессию, кстати.
Ну, в принципе, ой. Да. На самом деле, его уже даже и соседи там периодически просят, ой, Макс, у нас тут дверь сломалась, ой, у нас тут надо спилить, а вот у нас тут это, и как, и Максим с радостью помогает.
Так у вас тоже был большой, mm-hmm. да, перерыв вот в этих съемках, там, репетициях, во всей этой рабочей, да, суете бодяги? Прям реально 3 месяца такого простоя, да, ну, рабочего,
вот
вынужденного?
Я лично вот села на карантин 19 марта. 19 марта mm-hmm. мы сыграли как бы предпремьерный показ «Братьев Карамазовых» в Малом драматическом театре. И все, нас посадили на карантин, с тех пор у меня никакой работы. Единственное, что там были периодически всякие эфиры онлайн, Инстаграм, то одно, mm-hmm. то другое, что-то просили. Вот, и все, и да, я без работы, без всего, сейчас у меня первая работа, как бы, если можно сказать, я сейчас поеду 26 числа в Москву на один день, у меня звучание, вот, предстоящая премьера осенью «Оптимисты», второй сезон, вот у меня будет звучание, и я уже придумал, боже, Сапсан, это как, поезд, раньше я там по 5 раз в день туда-сюда, сейчас для меня это уже... Как это, на поезде поехать в Москву? Что же это такое?
И как? За приключения? Как поедешь?
Ну, в химзащите, ну, как?
Ну да, поеду, да, в маске, в перчатках, все, у меня антисептиков, полный багажник всяких салфеток и так далее. Но я очень берегусь, честно скажу, я прям такая щепетильная в этом плане, я во все магазины хожу в масках, в перчатках, ну и я привыкла, и более того, вот как ко всему привыкаешь, да, ходишь в магазин, mm-hmm. все люди в масках, и уже даже в общем не обращаешь на это внимания. Кажется, что так было всегда.
Ну да.
А вот у меня вопрос к отца 3 детей, к матери 2 детей. Андрей в какой пойдет класс уже вот в сентябре?
Во второй.
А вот мои тоже собираются, ну, идти. И я вот сегодня прочитал, по-моему, какую-то новость, что уже в сентябре, да, уже принято решение, что они будут, что называется, учиться по-старому. Вот как ты считаешь, как мать, я потом скажу свое отношение, невозможно же, да, детей уговорить соблюдать социальную дистанцию в школе?
Конечно.
То есть это утопия. То есть, по сути дела, когда мы все пойдем в сентябре, наши дети пойдут в школу, это означает, что там вся вот эта вот их болячка, которая у одного есть, она, соответственно, будет у всех.
Ну да, нет, это не, как бы сказать, невозможно их... если только их запереть в капсулах каких-то отдельно. Но так нет, они на переменах, естественно. Это невозможно. Другое дело, что хочется верить, что дети как-то это все, может быть, полегче переносят, и они, может быть, не такие активные переносчики этой болезни, не обязательно принесут. А если, что называется, на случай надеяться. Потому что, ну, по-хорошему, пока не исчезнет совсем вирус, сидите дома, пока не останется ни одного случая. Но тогда мы будем сидеть вечно и погибнем в нищете и одиночестве. А так,
ну
конечно,
да, вот эти варианты, чтобы посадить их по одному за парту, тоже бред, да?
Ну а как, конечно. Если класс 32 человека? Как ты mm-hmm. рассадишь-то их?
Коридор.
Не знаю, нет, двоечник. Я слышала, что есть еще типа такая тема, что каждым классом дадут свой кабинет, что вот обычно малыши только сидят в своем кабинете, а типа вот 11-классникам тоже вот им один кабинет, и что только педагоги будут переходить. Но хорошо, и окей, и педагоги будут переходить, а эти все равно в одном классе тусуются. Это все, кто один чихнет, и все, до свидания. Нет, я думаю, что это утопия, но с другой стороны, я и не понимаю, как не выходить и не учиться дальше. Если будет полегче ситуация, но все равно он же никуда не уйдет, вирус, да, я думаю, что, наверное, имеет смысл рискнуть. А если будет, если резко все ухудшится, конечно, опять все сядем дома и будем сидеть, что делать.
А приходилось тебе кому-то доказывать?
Вы пережили онлайн-обучение? Онлайн-обучение да. было у вас, интересно?
Да, 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 было.
Ну, как вы пережили его?
Да.
Ну, пока без проблем, потому что все-таки первый класс, да, там нету таких... Ну, да, там... Я знаю, что у кого шестой, седьмой класс, там все зашивали, все было очень сложно, и родители сидели, делали с утра до ночи здесь задания. У нас все-таки, конечно, такого не было, у нас все попроще, и пока мы по учебникам занимались. И нет, проблем не было. Более того, мы, наоборот, себе открыли каких-то несколько интересных порталов по обучению. Вот. И, допустим, сейчас летом, чтобы... не терять, что называется, сноровку. Вот Андрей с удовольствием занимается там и математикой, и русским, то есть там какие-то даже олимпиады есть, то есть он прям сам садится, занимается, и это довольно полезная штука. И ему клево, что это компьютер, потому что ему нравится, а на самом деле там очень хорошие толковые задания и на логику, там, и по правилам, которые они проходили в первом классе, поэтому наоборот даже какой-то приобрели опыт и вот какие-то хорошие нашли сайты для занятий.
А вот я хотела спросить, ты говоришь компьютер, а потом и вот соцсети мы вспоминали чуть-чуть. У тебя миллион подписчиков, ты за ними сама как-то следишь, ухаживаешь, какие-то чувства, вот, ну, у нас минутка до новостей по этому поводу. Это как обязанность почетная или наоборот, ну как-то вот к этому надо все равно готовиться?
Ну, я не профессиональный инстаграмщик, честно скажу. Я не чувствую, допустим, у меня нет времени относиться к этому прям суперсерьезно, например, чтобы я делилась своими мыслями и что-то хорошее рассказывала, как бы пытаясь к чему-то там призвать своих подписчиков или чем-то поделиться. Обычно это очень хаотично происходит. Нет в этом системы, нет в этом какого-то потребности тоже. Я не могу, нет такого у меня, что если я в день не сделаю пост, то я прям все зашиваюсь, мне самое плохо, и мне срочно нужна обратная связь от подписчиков, там, я здесь, вы меня слышите, я не в изоляции, я с вами. Такого нет. Иногда хочется поделиться какой-то радостью, особенно личную жизнь я как бы больше берегу, ну а вот если что-то, какая-то премьера или какие-то гастроли, тут, конечно, хочется рассказывать, хочется делиться. Вот. Конечно, иногда бывают какие-то мысли, которые что-то вдруг вот приходит, какая-то мысль, какое-то переживание, с которым хочется поделиться, а потом думаю, а зачем я буду, кому интересно это все читать? И думаю, не надо такие вещи.
Еще вступать в полемику потом с подписчиками, да.
Да. Поэтому
Лиза, у нас сейчас небольшой перерыв.
Физики и лирики.
Физики и лирики в эфире. Елизавета с нами.
Елизавета Михайловна Боярская. Да, Елизавета Михайловна. А вот ты обмолвилась, что приезжать собираешься на озвучку, и мы, конечно, знаешь, мы всех спрашиваем про творческие планы. Вот самый журналистский, что ни на есть, штамп. Но, может, тебе действительно что-то, о чем хочется рассказать, что в планах?
Сейчас просто дают планы вообще после того, как вмешалась в нашу жизнь пандемия, слово «планы» звучит очень смешно. Ну, как бы планируется, что 1 августа мы откроем сезон, и дай бог мы все-таки сыграем нашу премьеру «Братья Карамазовы» в Малом драматическом театре, потому что она должна была уже состояться 11-12 апреля, но жизнь не внесла свои коррективы, как говорится. Вот, и я начну сниматься в одном проекте, я сейчас пока не буду говорить название, потому что все-таки хочу начать, потому что Бог его знает, начнем его, не начнем, вот уже потом вам расскажу, когда уже будем заканчивать, или хотя бы
процесс. А вот ты расскажи про то, что уже ты снялась, я так понимаю, что в «Оптимистах», да, второй сезон?
Да, второй сезон «Оптимистов», очень была интересная работа с Алексеем Погребским, прекрасные артисты, чудесные, замечательная команда, съемочная группа, интересный сценарий, ролик классный. Вот, и вот уже все, монтаж закончен, сейчас будет уже озвучание, тренировка, цветокоррекция, то есть все постпродакшн весь, и дай бог, вот осенью, наверное, уже будет премьера.
Ну, а если
осенью
говорить
на канале «Россия-1».
Осень, и да, вообще, да, в принципе, да, известно, что, ну, это как оттепели, да, вот отчасти, да, отголоски оттепели той, 60-х. А
ну,
вообще
да,
вот слово...
конкретно эта история будет про Карибский кризис, вот, вот этот период, там вся завязка как раз на периоде Карибского кризиса.
А вот если брать наши времена, вот оптимизм вообще как, или абсурд, или вот какие краски ты вообще иногда удивляешься, вокруг смотришь, или просто оптимизм, он жизненно необходим в крови человека, любого социального слоя, образования или там города проживания. Просто иногда степень абсурда зашкаливает. Я вот так это, конечно, эти времена, да, для себя как-то рисую. Ты иногда, но даже...
Я просто думаю, что сложно подобрать одну краску. У нас во всем есть и черное, и белое, и хорошее, и плохое. Поэтому, конечно, абсурд, то, что мы зачастую видим вокруг, просто абсурд невероятнейший. Но, тем не менее, можно к этому абсурду относиться негативно и только, как бы сказать, портить себе кровь и настроение. А с другой стороны, можно как-то пытаться переломить и, ну, и относиться все равно с перспективой оптимизма и того, что все равно все будет хорошо, и пытаться как бы иметь жизнь вокруг себя и для людей вокруг себя, для друзей своих, для близких, делать лучше. И, наверное, мне кажется, это более правильная позиция по жизни и в том числе для собственного здоровья, потому что мне кажется, когда человек очень мрачный,
Такой вопрос, тяжело, а вот он, Лиза, извини, а вот онлайн-спектакли — это абсурд?
Онлайн-спектакли, ты знаешь, смотря в каком формате. Вот «Золотая маска» в прошлом году делала очень интересный эксперимент, уже, по-моему, 2 года подряд. Они делали онлайн-спектакли, которые показывали в кинотеатрах в разных городах нашей необъятной страны. И это было очень профессионально сделано, потому что было, знаешь, не одна камера, а было прям штук 12 камер. 2 дня подряд снимали операторы спектакль во время действительно спектакля. То есть первый день не примерялись, они смотрели до этого много раз спектакль, где что, какие важные акценты. То есть они понимали уже примерно монтаж какой будет. И вот действительно онлайн шли спектакли, и, допустим, те, кто живут, я не знаю, совсем далеко, кто вряд ли кто доберется до Петербурга или Москвы, у них была возможность в кино увидеть спектакль. Мне кажется, вот такой эксперимент, это здорово, потому что это, ну, как минимум, может позволить прикоснуться к спектаклям больших городов, наших прекрасных зрителей, которые находятся далеко от нас. А просто вот трансляция, ну, онлайн-спектакли вот в постоянном режиме, в каком-то таком, с одной камерой, с балкона, мне кажется, это как-то не очень интересно. Но, знаешь, я переменила свое мнение, я вот рассказывала уже об этом, что мне казалось, что тебе очень сложно передать через видео там, чувства, эмоции. В принципе, в основном так и получается, потому что, во-первых, съемки неудачные, и все равно немножко не то. Но вот в этом, пока я сидела на изоляции, мне так случилось, я посмотрела спектакль «Шалдыны», они открыли свои архивы, они очень, у них была очень интересная онлайн-программа, это Берлинский театр. И я посмотрела спектакль Питера Штайна «Три сестры». И я просто у меня взорвало голову. Это лучшее, что я видела вообще в своей жизни, несмотря на то, что я... Это даже лучше, чем огромное количество спектаклей, которые я видела вживую. Могу себе представить, какой эффект был, когда ты сидел в зале. И это просто снос башки. Поэтому, на самом деле, спектакль рознь, и все зависит очень сильно от того, что ты сможешь. Можно скукотень какой-то смотреть, а можно их прекрасный, изумительный спектакль, не испортить никакая онлайн-съемка.
Вот, ну, не зря Елизавета Михайловна напомнила нам великого Чехова «Три сестры». Вот у нас начало недели был жуткий спор или скандал, ну, со слушателями нашими, потому что мы обсуждали эксперимент Большого драматического театра питерского, да?
Майнкрафт?
И режиссер, да, Майнкрафт, да, вот этого Майнкрафт. Эдгара Закаряна, то, что он представил 15 минут. И наши слушатели были настолько консервативны и все время, даже не посмотрев все это, они кричали, прям реально злились и говорили о том, что за счет Чехова кто-то хочет прославиться. А, кстати, а ты видела этот 15-минутный эпос вообще? Ну, это просто смешно. Это круто и весело.
Да. В хорошем смысле смешно, это здорово.
Нам
вот
понравилось это.
Личное мнение твое.
Я не против таких экспериментов. Мне кажется, это... Ну, как минимум, действительно, забавно. Ну, я не считаю, что это осквернение классики, на мой взгляд. Нет, это какая-то попытка
общественного
высказывания. Но просто, ну, рассматривать, с другой стороны, рассматривать это серьезно, как какое-то серьезное произведение, это, ну, не нужно этого делать просто. Это, не знаю, это шутка, это, как бы сказать, это...
Прикол.
Проба новых технологий, не знаю, как угодно. Но, конечно, как бы сейчас вдруг серьезно начинают разбирать какие-то... что пытался раскрыть режиссер, вот, когда Раневская говорит там вот эту фразу, что он какой подтекст здесь. Это, конечно, ну, глупо, потому что это не так. Это какая-то именно визуальная концепция, которая, ну, можно так еще. Но это, естественно, не то, что это не то, что останется потом в истории театра. Это какая-то такая жвачка, которая, ну, классно, все попробовали, посмотрели, потом попробуем так, потом попробуем так. А все равно я считаю, что как бы такими толпами будут стараться какие-то более значимые спектакли, которых в том же БДТ очень много, и которые идут сейчас, и они БДТ сейчас на невероятном взлете в Ленинграде, благодаря могучему. И но они молодцы, что они вот тем более в период пандемии очень активно ввели в жизнь театра, очень много интересных онлайн-репетиций были и какие-то эксперименты. Поэтому особенно в период такого затишья, когда люди не могут пойти в театр, это, ну, допустимый какой-то эксперимент. Я не думаю, что к нему нужно относиться, как минимум с агрессией не нужно к этому относиться, потому что в этом ничего плохого нет, я считаю.
Ну, отлично, спасибо.
Лиза, у меня такой вопрос.
Потому что у нас неделя начиналась жестко.
Да-да, я с твоим отцом виделся неоднократно, и у нас был какой-то очень жесткий спор в один момент. Мы с ним спорили, в какой аккорд берется в песне Beatles «Run for your life». Вот, ну, он говорил, что ты мне будешь про Beatles рассказывать. Короче, мы с ним долго-долго спорили, и я понял, что, ну, он, конечно, фанат этой группы. Я вот думаю, а ребенок, который вырос в семье, соответственно, тоже должен быть фанатом этой группы или нет?
Нет, не должен. Я тебе скажу, что я пришла к любви к Beatles уже сама и в гораздо более осознанном возрасте. Мне вообще кажется, что, ну, вот у меня так, у меня всегда был, знаешь, через протест, знаешь, то, что делают родители, я этого делать не буду. То, что нравится родителям, я это смотреть не буду. Вот у меня папа мушкетер, я никогда в жизни там не буду не актрисой, не буду читать Дюма и вообще не хочу эту тему поднимать никогда. Знаешь, то есть все специально в противовес.
А что вот слушала выпускница в 17 лет, Лиза Боярская? Что слушала она?
Ну, Aerosmith как раз, не знаю, Prodigy, Guana Apes, Savage Garden.
Радио Максимум, наверное.
Linkin Park. Ты знаешь, радио нет, не слушала. Тогда же кассетники были. Кассетники, диски. Еще... Вот, я диски слушала. Backstreet Boys из попсы. Ну, то есть, мне кажется, все то, что слушали. Да, а потом уже вот пошли. Потом появился, потихоньку уже появляется уже в будущем. Вкус появляется, мозги прилипаются. И дальше начинаешь понимать, что ой, оказывается, что же я не слушала Цоя, какой прекрасный, а что не слушала Высоцкого, а что же, ой, оказывается, Битлз, какая прекрасная группа. Но мне было по кайфу все это открывать уже.
Вот. А теперь вот все это открыв, уже мама Елизавета Михайловна, когда слушает, что, если слушают что-то, например, тот же Андрей, да, есть какие-то удивления, господи, а что это они слушают?
Да, есть, конечно. Нет, я просто понимаю, что, знаешь, меня поймал ровно, потому что когда я слушаю иногда их современную музыку, мне хочется просто голову взорвать, я не знаю, головой об стенку биться от ужаса вообще, что это такое. Но я понимаю, что как бы нельзя, потому что это не противозаконно, потому что, ну, это их молодость, это их юность, это их... они пусть растут на это, может быть, они также придут потом, если попадется на пути хороший педагог и хороший проводник в жизни, как попался... не попался, как нехорошее слово, мне жизнь меня свела с Львом Абрамовичем Додиным, который как бы меня повела совершенно в другую степь, мой учитель, да, мой, не знаю, сенсей и так далее, и как бы вдруг моя душа по-другому стала развиваться. А если не попадется, может быть, как бы и вот жизнь будет, все равно будешь шагать с ногу со временем, который, на мой взгляд, больше деградирует, чем как бы возвышает куда-то на высокие, поднимает ступени. Поэтому, не знаю, с одной стороны, я стараюсь про них слушать и классику, и Цоя, и, не знаю, Би-2, и Битлз, и какую-то еще там хорошие группы, но понимаю, что приходит там старшая сестра, у которых там ТикТок, и всякие там заводные песни, или хип-хоп какой-то, который я вообще не могу...
Моргенштерны, прости господи.
Я не знаю даже, о чем ты говоришь, сейчас неважно, действительно, наверное, то, что ты имеешь в виду. И я понимаю, как они быстро от этого заводятся, и тут же мои, как бы, все вот эти попытки, послушай вот Шопена, вот чувствуешь, какая прекрасная музыка, они все побежали, забыли, и сидят там, кайфуют под какой-то...
Но ты при этом не запрещаешь, потому что Маргарита Михайловна запрещает у себя слушать Тимати. Ты же запрещаешь Тимати слушать своей дочке,
да,
Маргарита?
Да, если она узнает, что есть Джиган и Оксана Самойлова, то все вообще. Я дочь отдаю своим родителям на перевоспитание.
Ну, это... Заберите.
Я сталинизм устроила. А вы знаете, Лиз, у нас очень много вопросов от слушателей. Можно мы тебе еще тогда их вопросы озвучим? Ну, буквально через несколько минут у нас есть небольшой тоже переход на региональное вещание, будет реклама прямо сейчас. И еще у нас на маяке есть такая забава, игра у Стилавина, утреннего шоу, она называется «Идеальная женщина». И там мы общаемся с женщинами, и они говорят о себе, ну, и рассказывают о себе, и выбирают слушатели, женщина красивая или умная. Ну, с тобой нам все ясно, ты то и то. Но у нас есть блиц-опрос. И если ты не против, мы тоже тебе зададим вопросы из серии «Чай, конечно, собака, Пастернак» конечно. Или «Кофе, кошка, Мандельштам».
Физики и лирики.
Елизавета Боярская у нас на связи. Лиз, ну вот тебе пишут. Передаю привет и аплодисменты за кинороль Анны Карениной. Очень смело исполнить классическую роль и найти такой цельный образ. Спасибо большое. Из Новосибирской области тебе, по сути, не вопрос, а комплимент. И есть спасибо вопрос большое. Из Омска. А есть ли роль мечты? Ну, собственно, он угадываемый.
Почему угадываемый? Может быть, я что-то не знаю?
Ну, потому что про роли нет. Но я думаю, что неоднократно уже задавали такой вопрос тебе.
А, в смысле, что это вопрос, да. Нет, честно говоря, сейчас, наверное, не отвечу, но я, знаешь, говоря про театральные роли, могу сказать, что я с разного рода литературой уже имела отношение, но никогда не соприкасалась с античностью. Вот мне бы было очень интересно что-нибудь эдакое античное сыграть в театре.
В театре или в Голливуде?
В театре. Голливуд не надо, не надо мне Голливуда, в театре, да.
Да, ну, тогда, это когда Михайловна... в простынях, что ли, ходят и Софокл там.
Софокл, да, и Вредик, что-нибудь такое, да.
Да, какая-нибудь драма, комедия. О, у меня есть еще вопрос от слушателей. Люди, которые не любят театр, это люди, которые его не понимают, или можно просто его не любить, или что-то нужно сделать, чтобы его полюбить, или если... Вот такой вопрос, такой философский.
Надо просто сходить в хороший театр и посмотреть хороший спектакль. Он его точно не оставит равнодушным любого человека. Просто это не такое частое явление, к сожалению, в наше время, поэтому можно попасть на такой спектакль, что больше никогда не захочется пойти в театр. Это
вот,
распространенная
вот такие, правда,
история.
Воронежский тюз, поэтому... шутка.
Поэтому лучше вот попасть в нужное время к хорошему режиссеру и на хороший спектакль, поэтому и полюбить театр навсегда.
Понятно. Но мы это, правда, действительно приняли к сведению, потому что, как вот старые еще в Советском Союзе дети, мы театр вот нас таскали в детстве, да, потом мы их сами как-то это щупаем, а сейчас уже новый театр какой-то, поэтому да, есть в чем разобраться. Главное, время найти. А вот наш блиц-вопрос, смотри, Анна Ахматова же делала, да, для выявления особенностей своих знакомых, вот этот «Чай и собака, Пастернак, кофе, кошка, Мандельштам».
Да.
А ты к кому склоняешься? Чай, собака, Пастернак или кофе, кошка, Мандельштам?
У меня чай, кошка, Пастернак. Вот так вот я бы сказала. Чай, кошка, Пастернак. Я перемешиваю, к сожалению.
Ага. А смотри, Ахматова или Цветаева?
Цветаева.
Битлз или Роллинг Стоунс?
Битлз.
Так, Уитни Хьюстон или Эми Вайнхаус? Я до завтра могу.
Эми Вайнхаус.
Эми Вайнхаус. Шерлок, вот новый вот этот симпатичный Камбербатч, или Доктор Хаус? Нудный дядька.
Шерлок.
А вот и сериалы «Бригада» или «Ликвидация»?
«Бригада».
«Секс в большом городе» или «Друзья»?
«Секс в большом городе».
Антонов или Серов?
Что, простите?
Антонов Юрий
Антонов
или Серов?
Или Серов?
Александр.
А, все, Антонов там, да, Антонов.
Куприн, Тургенев и еще буквально парочка.
Ой, ну это уже сложнее.
Да.
Пусть Куприн, да, Куприн.
А некоторые девушки наши, кто звонят, пишут: ой, это все не мое. Мне так нравится, как отвечать, не мое.
Лиза, но у меня есть вопрос тоже.
Давай.
Подожди с Пелевиным. Главный вопрос тысячелетия вообще, вопрос, разделяющий человечество на две части. Окрошка с кефиром или с квасом?
О, боже.
Свекольник. Я никуда не попадаю.
Ну, тогда это прекрасный ответ на наш вопрос. Елизавета Михайловна, мы можем еще какую-нибудь песню поставить, любимую или нелюбимую, Beatles, Rolling Stones, и расстанемся друзьями, пожелаем всем хорошего, я не знаю, дня, года,
остатка. У меня просьба есть к Лизе, маленькая, небольшая просьба, да. Лиза. Вот вчера парню одному, хороший дядька, 78 лет стукнуло, Пол Маккартни его зовут. Вот, может, поздравим вместе?
Да, давайте. Ой, есть прекрасная песня, его обожаю. Как же она? Valentine, по-моему, она называется. Она не такая...
Valentine, да, Валентин.
Там песня, где клип еще классный, Джонни Депп и Натали Портман. Прекрасная, замечательная песня, он очень-очень красивый. По-моему, она называется Valentine, если не ошибаюсь.
Valentine,
сейчас поищем.
Он порадуется.
Но если близко не
дорогие
найдем
друзья,
в нашем...
Лизе, огромное спасибо.
Спасибо, Елизавета Михайловна. Респект.
Да, спасибо огромное. И, конечно же, сэра нашего Пола Маккартни мы не можем не поздравить с песней «Мой Валентин». Я не знаю, написал он это к какому празднику. Может быть,
может,
к 14 числу. Да.
Нашел ты
есть у нас в базе. Я нашел. Давайте послушаем.
Ой, всем хорошего дня и выходных.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.